אנחנו קוראים בספר תלמוד 10 הספירות
Мы читаем учение о 10 сферот, глава 5, пункт Хав. Задавайте вопросы на КАП-ТВ. Итак, страница Куфхат, Бет, простите. Между Творцом и Творением, что является сказано «сыновья вы сыновья, а праотцы являются колесницей». Четвертый пункт. Между Творцом и Творением это есть промежуточная стадия, и об этом говорится «сыновья вы Творцу своему». Я сказал «Элоким, Творец вы», и сказано «и поднял Творец над Авраамом, и сказали мудрецы, праотцы — это Меркава». Еще раз, четвертый пункт, Ари. Между Творцом и Творением, которое является духовной частью человека, есть средняя ступень, о которой говорится «сыновья вы».
То есть выше уровня творения есть уровень сына, что символизирует определенные отношения. Больше к Творцу, со стороны Творца, к Творцу со стороны человека. То есть, ну, что-то среднее между хохма и кетер.
И также и здесь, между Творцом и Творением, то есть общей духовной стадии, имеется средняя ступень, о которой сказано «сыновья вы Творцу». Я сказал «Элоким, вы», и сказано «и поднял Элоким над Авраамом», и сказали мудрецы, «праотцы — это Меркава». Маленькая цифра 7, пояснение к словам «между Творцом и Творением». Здесь говорится о двух мирах, Ацилут и Брия. Ацилут называется Творцом, а четыре стадии, которые имеются в мире Брия, в общем, называются Творением. Также и в каждой части мира Брия есть не четыре стадии, как сказано выше, а души праведников получают от Ацилута к Брия. Как известно, это то, что пишет Ари между Творцом и Творением, это стадия, включающая духовное. Иными словами, существует промежуточная стадия между Творцом и Кетером, которая является светом Ехида, включающим духовность, руханиют Адама. То есть, духовность Адама, о которой выше упоминал Ари, и которая называется Нефеш, Руах, Нешама, Хая. А Ехида, их Кетер, включает их всех, как сказано выше. Еще раз, седьмой пункт, комментарий к словам «между Творцом и Творением». Здесь говорится о двух мирах – Ацилут и Брия. Ацилут называется Творцом, а четыре стадии, которые имеются в мире Брия, в общем, называются Творением. Также и в каждой части мира Брия есть не четыре стадии. Как сказано выше, и души праведников получают от Ацилута к Брия, и то, что пишет Ари между Творцом и Творением, это стадия, включающая духовное. Иными словами, существует промежуточная стадия между Творцом и Кетером, которая является светом Ехида, включающим духовность Адама. То есть, духовность Адама, о которой выше упоминал Ари, и которая называется Нефеш, Руах, Нешама, Хая. А Ехида, это их кетер, включает их всех, как сказано выше.
Нормально? Амиком?
Это верно также и в состоянии Гадлута. Мы знаем...
Я не знаю, что ты говоришь, и здесь ничего подобного не написано. Почему тебя не спросить еще о чем-нибудь? Так это или не так? Так же это или нет?
Ацилут тут называется Творцом.
Каждая высшая ступень называется Творцом относительно нижестоящей ступени. Потому что это действительно то, что она сделала. Создала нижестоящую ступень. Вывела из себя нижестоящую ступень, значит, создала ее.
То есть в Ацилуте, но есть уже Наранхай, можно сказать, совершенство.
Я не знаю, это ты говоришь. Я знаю только одно, что Ацилут — это Творец относительно творения, коим является мир Брия, включая четыре ступени мира Брия, его собственная Авая, и Ацилут создал Брия.
Это относительно, или это потому, что Ацилут постиг какую-то ступень? Относительно, когда вы говорите, что это относительно мира Брия, это называется Творцом. А вопрос...
Почему Брия называется Творец, не понял?
Нет, Ацилут относительно мира Брия называется Творцом.
Правильно.
Вопрос относительности это существует во всех случаях.
Является ли Брия относительно Яцера тоже Творцом?
В Катнуте?
Я не говорю о Катнуте и Гадлуте, это ты сейчас добавил, поэтому ты запутался. Есть разница. Мир Яцера тоже создал мир Ацилут. Несмотря на то, что мир Яцера вышел через мир Брия. Это подобно зонде Ацилут, когда с одной стороны они называются брат и сестра, или два сына, старший и следующий. А с другой стороны, Зрампин называется Творцом Кадош Барух У относительно Малхут.
Он пишет, что мир Брия, в общем, называется творением.
Да.
Это четыре стадии мира, да. Брия. То есть нужно некое дополнение четырех стадий в мире Брия для того, чтобы считаться творением. А до этого, что называется творением?
Если мы говорим о ком-то, о чем-то, мы говорим о том, что оно существует и постигает себя. Иначе не о чем говорить. Иначе мы говорим о зародыше, например, или о ком-то, кто, у кого нет ощущения себя. Если мы говорим о мире Брия как о нечто существующем, то в нем уже есть четыре стадии. И эти четыре стадии мир Ацилут должен выполнять. Теперь, относительно взаимоотношений, которые могут иметь место между высшим и нижним, отношения могут быть, по примеру, зонда Ацилут. Они могут быть как между Творцом и Творением, Кадош Баруху и Шхинта, Зарампин и Малхуда Ацилут, могут быть как брат и сестра, два больших светила, или большее светило и меньшее светило. Очень много разных форм их взаимосвязи в их взаимоотношениях. Там, да, все зависит от состояний, относительных состояний между ними. Катнут, гадлут и другие вещи, да.
Тут есть мир Ацилут, мир Брия, он говорит о промежуточной стадии между ними. Я не понимаю, как это связано с сыновьями, там и праотцы, и меркава. Что здесь, какое значение этих понятий?
Мы знаем, учили, что есть средняя стадия между неживым и растительным, растительным и животным и говорящим. Между животным и говорящим — это обезьяна. А какова средняя стадия между человеком, говорящим, и Творцом? Есть ли такая стадия, такое свойство или нет? категориях. Что это такое? Ангел? Что?
Часть в говорящем желает быть как Творец.
Эта часть называется Сын, который относит себя к Высшему как к Отцу. Когда есть разница между... Когда есть разница в их взаимоотношениях, когда этот Отец, а этот Сын, не просто Творец и Творение. Потому что с этой точки зрения можно сказать, что и не живое это Творение. Связь между Отцом и Сыном, Сыны вы Творца Бога вашего, это значит, что это уже промежуточная стадия того, кто приближается к слиянию. Есть уровень Адам, подобный Творцу, как Хафец Хесед, который не хочет ничего для себя, еще не сделал действия по отдаче, но поднимается над своим эгоизмом, держит себя в состоянии Хафец Хесед. Это еще не сын, потому что сын — это тот, кто хочет уподобиться отцу, хочет слиться с ним. Нет еще в его действиях, в действиях Хафец Хесед таких вещей. Если он делает действия по получению ради отдачи, тогда он называется сыном.
Высший — это про отец считается?
Высший — это отец.
А сын? А что такое промежуточное?
Нет, сын — это не промежуточное состояние. Это состояние нижнего, которое, если хочет уже прийти к слиянию с высшим, то он называется сыном. Он уже начинает понимать, что делать с биной. Не только состояние Хафец Хесед, а сын понимает, что он уже начинает работать с хохма, получать ради отдачи. Продолжим.
Маленькая буква 10 проясняет, а вот, ехида, относящаяся к авод, маленький пункт 8, простите. Это меркава. Для той же промежуточной стадии, находящейся между Творцом и Ехида, что в них свечение, подобно всаднику, который находится на колеснице, меркава, предназначенный для него, так и божественное покоится на праотцах. А вот. Пятый пункт. Ари. Промежуточная стадия состоит из двух искр, ницуцин. Из искры Творца, облачающейся в искру творения, в которой корни наранх, что в человеке. Имеется в виду, что есть искра очень маленькая, и это Элокут, которая продолжается от последней ступени, что в Творце, и эта искра облачается в силу другой искры творения, которая является особо тонкой. Нешама, и называется Ехида, и в этой искре имеются корни четырех духовных стадий Нефеш, Рох, Нешама, Хая. Еще раз, промежуточная стадия состоит из двух искр. Из искры Творца, облачающейся в искру творения, в которой корни наранх, что в человеке.
Всегда высшее является более внутренним.
Имеется в виду, что есть очень маленькая искра, и это Илукут, которая продолжается от последней ступени в Творце. И эта искра облачается в силу другой искры творения, которая является особо тонкой, нешама, и называется душа, и называется, простите, ехида. В этой искре имеются корни четырех духовных стадий нефеш, рох, нешама, хая.
Что-нибудь там внизу есть?
Маленький пункт 9 проясняет понятие «очень маленькая искра». И пойми, что это не означает ни в коем случае воображаемого большого или малого состояния, а говорится о ничтожности постижения, так как то, что не постигнуто, называется «очень маленьким». И название «ницоц» — «искра», не ошибись, проясняя его просто как «искру воображаемого огня», искра означает отраженный свет, так как прямой свет называется по имени светов, а отраженный свет называется по имени Ницуцин, искр. И помни это.
Но как мы говорим, что в нас есть искра того экрана, который у нас когда-то был, до грехопадения? Вопросы есть? Да.
Фабрисио из Аргентины спрашивает, нуждается ли Высший в Нижнем в каком-либо виде?
Только по причине любви. Нуждается в нем не из-за потребности в нашем понимании, не из-за хиссарона отрицательного, а из положительного хиссарона. Хочет любить, хочет отдавать. Только в этом он нуждается в нем. Точно так же, как родители нуждаются в детях. Любовь обязывает их к этому. Кто там хотел, Оран?
Почему отраженный свет называется искрами?
Отраженный свет называется ницоцин, искрами, потому что это подобно свету, как в нашем мире, искры, которые вылетают из огня, из пожара, из чего-то горящего, поднимаются вверх. Тот самый отраженный свет, который находится в творении, из состояния, где он фактически делал действие по отдаче, в этом есть та же склонность сверху вниз, уподобиться свету и зажигаться подобно свету. Есть цвета, которые приходят сверху вниз, как свет солнца, зерампин. А все остальные света — это искусственные света, которые приходят снизу вверх. Света, которые являются продуктом горения нижнего, материя нижнего горит, и тогда свет приходит снизу вверх. Так что такие искры — это, собственно, не свет со стороны нижнего, а только искорки огня такие небольшие, которые поднимаются. Они называются ницуцин.
Когда человек производит отраженный свет, значит, он создает искру?
Нет. Отраженный свет, орхозер, он производит при условии, что приходит к нему свыше сила света, которая создает в нем массах, устанавливает в нем массах, с помощью преодоления, силы преодоления которого искры становятся отраженным светом. Искры только относительно нас. Мы тут видим, тут и там что-то привлекает нас к подъему. Но это искры только относительно творения. Если придет сила преодоления с помощью света, возвращающего к источнику, тогда эти искры станут светом. Я раскрою их как силу. Я раскрою это преодоление как силу большей отдачи. Это будет называться отраженным светом. Орхозер. Хорошо? Давайте дальше. Я даже не знаю, вы такие... Там тоже спокойно? Да? Что, каникулы, что ли? Сезон отпусков? Я как раз очень наслаждаюсь этой главой. Это часть, это раздел Таса, который относительно других... Это самая близкая для нас связь, связующая нас и дающая нам много комментариев о вещах, которые близки нам, которые мы можем хоть как-то почувствовать. Этот раздел ТЭС очень чувственный. Они все такие, но этот в особенности относительно нас. Точно так же, как он спрашивал об искрах, так мы тоже можем через это как-то проявить, чем они являются, поднимаясь снизу вверх, исчезая в темноте, во тьме ночи. Если придет свет, эти искры, эта материя, наша материя с помощью фитиля, масла, свет, который зажжет их, превратит это все в огонь, в собственный свет, как он объясняет нам о свече, как о символе желания получать масаха и отраженного света, экраны отраженного света. Нужно стараться проникнуться этим как-то больше, приложить к этому определенные усилия, прочувствовать. Пожалуйста.
Десятый пункт. Говорится о том, что исходит от последней ступени, что в Творце, то есть от стадии Далит, от Малхут. 20-й пункт проясняет понятие искры, то есть в Кетере, который означает Ехида. И искра Творца — это Инсов, а искра Творения — это Кетер, ступени, который называется Гар, Рож ступени, в котором самом имеются четыре стадии прямого света. Бесконечность распространилась в них для зивук Дака, который поднимает отраженный свет и облачает прямой свет снизу вверх. Тем самым создаются корни Келим. И это все называется по имени искра творения или Ехида. И называется Ницоц, искра, по имени отраженного света, который поднимается, когда искра Творца облачается в этот отраженный свет, как сказано выше, и это то, что пишет Ари, и этот Ницоц облачается в силу иного Ницоц творения, и пойми это лучше.
Здесь есть несколько моментов. С одной стороны, мы говорим, что действительно одна ступень относительно другой. Малхут высшего — это Творец относительно Кетера нижнего. Малхут высшего — это окончание высшей ступени, и в ее конце она переворачивается, превращаясь в кетер нижнего. Она прорывает границу между ними, и тогда создает нижнего. Это с одной стороны. С другой стороны, мы говорим, что кетер каждой ступени — это Творец относительно всех остальных ступеней, потому что это источник, корень, из которого выходят все последующие стадии. Так что важно, о чем мы говорим. Либо мы говорим о самой структуре, где представитель Творца, коим является кетер, и все остальные выходящие из него стадии, либо мы говорим о двух смежных ступенях, где Малхут высшего превращается в кетер нижнего. И тогда Малхут высшего является творцом относительно кетера нижнего, который здесь уже является творением. Всегда в соответствии комментировать следует в соответствии с конкретным местом, а не обобщать каждый раз, потому что каббалисты этого не любят. Они все равно не показывают нам всю картину. Они из всей картины взяли так несколько фрагментов, такую очень фрагментированную форму, дали нам ее в таком вот виде, и все, что у нас есть. Мы же видим, Бааль Салам пишет немножко здесь, немножко там, берет таким образом у Ари, чтобы ему было удобнее, и все. Невозможно прокомментировать все эти действия. Нам дают несколько таких критических моментов. Я бы сказал так, что каббалист, который собирается писать не своему товарищу, который находится на том же уровне, что и он сам, а нам, он берет то, что может быть более полезным для проведения света, возвращающего к источнику. Это то, что они в особенности думают, и, возможно, есть моменты, и вообще целые тексты, которые нас не притягивают, но они, тем не менее, знают их, потому что они знают, как это работает. И они должны давать это нам, несмотря на наше желание, потому что они знают, что нам это полезно, как мы добавляем в еду младенца всякие витамины и надбавки, потому что они ему нужны, а не только исходя из того, что ему вкусно, а по мере полезности для его роста, развития, здоровья. Поэтому они выбирают материал именно так. Поэтому нам этот материал может показаться не таким уж интересным, но мы должны понимать, что необходимо пройти этот материал таким, какой он есть. Зачастую у меня нет никакого желания участвовать, я не чувствую, что это как-то ко мне относится, но они понимают, что мне это нужно. Поэтому не надо критиковать, а соглашаться и стараться, еще раз стараться. Да.
Тут есть много вопросов об искрах. Мени из Бершевы спрашивает, какая связь между искрами, которые говорится здесь, и цитатой «Соберите все искры, чтобы зажечь огонь любви».
Это одно и то же. Что такое любовь? Любовь — это окончание всего этого воздействия, где включаются друг в друга в желаниях, и все действуют с тем, чтобы один наполнял желание другого. Хозяин желания гостя, гость желания хозяина. И тогда включаются в отраженном свете, в прямом свете, в ницоци, все вместе.
Яков из Германии спрашивает, искра — это действие порождения или действие творения?
Искра — это часть отраженного света, которая находится в кли в исправленное время, а в неисправленное время — это то, что остается в кли от масаха и отраженного света, который был у нее до этого, у кли до этого. Искра, которая является связью между желанием получать и светом. Когда-то этот свет связывал Творца и Творение, эта искра, а теперь эта искра является таким запалом для возобновления связи.
Из Москвы спрашивают, почему искра называется «Ехида»?
Потому что потом это будет той силой, которая их соединит, склеит. Эта искра не по природе своей ехида, это еще далеко. Он называется ехида относительно всех предшествующих ступеней, потому что неживое растительное животное говорящее, им это нужно, чтобы подняться на следующую ступень. Это не то, что он становится сразу ор-ехида. Да, Ханох.
Я надеюсь, что я не спрашиваю дважды. Он пишет, что очень тонкая нишама называется ехида. Это не две смежные стадии, нишама и ехида.
Он хочет сказать, что то, что поднимается с уровня человека на уровень Творца, это искра, связующая их. А он относительно остальных ступеней называется ехида, связующая человека и Творца.
И промежуточный уровень между ними, где он?
Уровень между...
Между нишама, он пишет очень тонко, нишама, называющаяся ехида.
Да, ну.
Почему он сразу перескакивает к ехида?
Нет, он не говорит о свете, я же сказал. Нет. Вы путаетесь между нешама кли и ехида, являющаяся единством, главой ступени, и светами. Человек, который сейчас начинает сливаться с Творцом, он тоже начинает с ор-нефеш, руах, нешама, как обычно, по порядке наранхай. Где это там, что вы вдруг застряли вот так? Нив.
Пятый пункт. Имеется в виду, что есть очень маленький ницоц, это Творец, и он исходит из высшей части Творца, это облачается в другой ницоц, в творение, это нешама дака.
Хорошо. как называется нашама, ехида. Как нашама называется ехида? Понятно, что речь идет о святах. Этот ницуд сам по себе называется ехида, потому что он является окончанием этой ступени, самым высоким, что может быть в этой ступени, относительно Творца. И в ней и заложены в ней четыре стадии духовных ступеней. То есть это начало сыновей, начало отношения, начало отношения, соотношения ступени человека со ступенью Творца, связи. Ну, может быть, нам Амиком поможет своей путаницей. Нет, действительно, иногда это помогает. Я что-то ваши вопросы плохо воспринимаю сейчас.
Тут в маленьком 10-м пункте он пишет, что стадия Далит — это Малхот. И это исходит из последней ступени, что в Творце. Продолжается последняя ступень, что в Творце. То есть, да, понятно, что четвертая стадия — это Малхот. А потом... В 20-м пункте он пишет: искра ницоца получает силу другого ницоца творения. То есть кетер, который означает ихида, ницоц творца, это инцов, и ницоц творения кетер ступени, называется гар, рож ступени, в котором самом имеется 4 ступени прямого света. Мы знаем, что есть обратная зависимость светов и келим, что света более высокие, облачаются в более грубые килимы, наоборот. То есть есть здесь какая-то обратная зависимость между Творцом и Творением. То есть это некоторая добавка такая.
Я тебя не понимаю. Вы путаетесь между светами. Если он говорит свет ехида, после Наранхай, он говорит тебе, что это состояние слияния, которое есть между высшей и нижней ступенью. Если он тебе говорит, что высшая ступень — это Малхут высшего, который становится кетером нижней, это понятно или нет?
Понятно.
Замечательно. То, что более высокая ступень, включающаяся в нижнюю, это искра Творца, которая облачается в искру творения, это тоже понятно? Две искры, да, две формы, правильно. Значит, нижняя ступень должна закончиться орхая на уровне животного, чтобы прийти к более высокому уровню. Правильно? Да. Так что здесь непонятно?
Мы учим, что подобие свойств — это более высокое выражение этого, это слияние.
Слияние называется сыновья. Когда нижняя ступень стремится к высшей ступени, это искры, которые поднимаются к высшему. То есть тот отраженный свет, который остался, который он полностью хочет соотносить с высшим.
И тут он говорит, что это исходит ницоц другой.
Искра Творца, облачающаяся в искру творения, с помощью этого происходит между ними слияние, и из этого слияния приходит единство. Из двух этих искр происходит связь. И в связи этой тоже есть четыре стадии. Эта связь развивается и приходит в состояние Наранхай.
Зивук Дака, распространение Зивука Дака. Это же Тамим.
Распространение Зивук Дака — это рождение нового кли. Все. Это рождение нового кли, новый расчет, новые желания, новые намерения. Все заново. И так рождается творение. То, чего не было раньше.
Если вышел Наранх,
новая действительность,
новое творение.
Верно.
Вопрос на что? На какую базу это? Ведь само творение не захочет большего. То есть есть какая-то добавка здесь.
Я тебя не понимаю. Когда они оба входят в Зивук, не рождается чего-то нового?
Но Зивук ведь идет на Хиссарон.
Хиссарон...
Где Хиссарон?
Хиссарон — родить из нашего единства, из нашей взаимной любви, родить что-то общее.
Ведь не хватает слияния, а не подобия свойств. Ведь подобие свойств — это совершенство.
Так это не одно и то же?
Мне кажется, что нет. Но слияние, допустим, вот для моего желания получать слияние, это я прилипаю к Раву.
Погоди. С помощью чего происходит единство? Каково условие? Отвечай. Каково условие слияния этих двух?
Только подобие свойств.
Вот в этом и дело. Сядь. Продолжайте, пожалуйста. Пункт 30 проясняет корни духовных ступеней. Так как облачение бесконечности в отраженный свет, который поднимается снизу вверх, не создает законченный келим, а только корни келим. И это то, что пишет Ари, корни четырех пхинот. И пойми это.
Потому что затем творение должно взять все это отношение Высшего в свой отраженный свет и проверить, насколько оно способно или не способно, может или нет отведать того угощения, которое представляет ему Высший. Исходя из этого, есть у него, от него и ниже распространение внутри себя света Таамим. Да.
Пункт 40 проясняет Нефиш Рох Нешама Хая. Уже известно, что Нефиш облачается в Малхут, Рох в Зерампин, Нешама в Бину и Хая в Хохму. Эти келим — это четыре пхины, о которых говорилось выше в словах Ари.
Ну, здесь нечего добавить. Да, что он хочет? Да. Дайте ему микрофон, бедный.
Я хотел спросить о пользе учения. Вы говорили о свете до этого. Я так понимаю, что вся эта учеба только для того, чтобы привлечь свет, возвращающий к источнику. И несколько месяцев назад вы говорили, что только в группе можно, только занимаясь в группе. Я вообще хотел задать вопрос в части Зор, но это релевантно также относительно этой части. Вопрос, могу ли я заниматься дома? Если я буду заниматься тестом со своей женой,
если ты связан с другими, если у тебя есть ощущение, что называется связью, насколько ты за, против, есть у тебя с ними такой какой-то взаимная смена состояний, обмен состояниями, какая-то работа совместная. Несмотря на то, что ты находишься в одном месте, а не в другом месте, и, допустим, если какая-то общая работа в интернете или еще в чем-то, ты даешь там какие-то лекции, они там делают что-то. У тебя есть что-то с ними? Не просто, что ты услышал, что еще несколько человек находятся в сети, а мы находимся в общей работе, в общем усилии, в обсуждениях, в объединении, встречаемся иногда на конгрессах, не обязательно между всеми, ну, скажем, где-нибудь в твоем регионе. Если ты стараешься достигать таких форм связи, тогда из них ты начинаешь чувствовать смены состояний. Тебя это отторгает, или ты стремишься к этому, или есть у тебя с ними какая-то связь, или ты вдруг чувствуешь, что необходимо с ними связаться, так написано, потом ты чувствуешь, что не только необходимо связаться, потому что так написано, а я начинаю из этой связи чувствовать какие-то результаты, какие-то добавки, какие-то дополнения. Без этой связи у меня нет никаких обновлений, во мне ничего не обновляется. И что же я могу сделать? Как? Я, несмотря на то, что теряю все время важность этого, как я обновляю эту важность. Короче говоря, то, что ты связываешься с Творцом в той мере, в которой ты связываешься с группой. В Творце ты не можешь эти вещи проверить, измерить, в каких изменениях ты находишься, в изменениях отношения. Но с группой ты можешь так вот держать руку на пульсе.
Вы можете точнее направить меня на то, каково действие, которое даст мне наибольшую пользу в учебе?
Когда ты в своей связи с товарищами хочешь раскрыть то, что ты изучаешь. Как он пишет в 155-м пункте предисловия к ТЭС. Да.
Я бы тоже хотел вернуться к тому, что вы говорили ранее. Если я правильно услышал, нам не хватает желания выйти из себя?
Включиться нашими искрами мы должны, как пишет Рабаш. И тогда они решили объединиться вместе, чтобы из них возникло большое пламя. Мы читали это. Мы читали это, да, на вечере объединения. У тебя это есть? Прочитай.
Рабаш в статье «Всегда будет человек продавать опоры дома своего». В каждом человеке есть искра, но эта искра не могла зажечь огонь любви сама по себе, поэтому они согласились, что они объединятся, и тогда все искры сольются в одно большое пламя.
Хорошо, продолжим.
Пункт шестой. Слова Ари. Между пхиной духовного и пхиной гуф имеется еще одна пхина. Есть пхина рви дам шебе нефеш, четвертая часть крови, что в нефеш, состоящая из них обоих. Нефеш — это духовное, а четвертая часть крови, которая облачается в нефеш, — это гуф. Пункт шестой. Между пхиной духовного и пхиной гуф имеется еще одна пхина, содержащая их обе. Это пхина равиит дам шель ганефеш, четвертая часть крови в нефеш, так как имеется в ней последний ницуц нефеш. Это равиит, что в нефеш, что означает пхину нефеш, что в нефеш, и потому называется равиит, четвертая часть. И этот ницуц облачается в равиит дам, упомянутый выше. И все едино, как написано, что дам — кровь, это нефеш. Это сказано об этой рвиидам, четвертой части крови. И эта рвиидам — это самая избранная из всех четырех пхинот гуф, упомянутых выше. И каждая часть делится на четыре. Это четверть первая и высшая из того, что отцмут в мохин. И это жизненность в ней. И это дам, кровь, распространяющаяся в них, чтобы их оживлять. И в этот равиит, что высший дам, включены все корни четырех пхинот. Таким образом, что это средняя пхина между духовной частью и гуф, и она состоит из них обоих. Снова шестой пункт, слова Ари. Между духовным, что в человеке, и его гуф, телом, есть пхина рвиит дам шебе нефеш, четвертая часть крови, что в нефеш, состоящая из них обоих. Нефеш — это духовное, а четвертая часть крови, в которую облачается нефеш, — это гуф.
То есть дам, кровь — это что-то, что находится между гуф и нефиш. То, что содержит в себе силу живую, силу духовную. С одной стороны, это относится к гуф, эта стадия. С другой стороны, то, что облачено в нее, это рух. Руханиют, духовное. Да.
Исходя из простой логики, четвертая часть связи с духовным должна была бы быть наивысшей частью человека Адама, а не нефиш де нефиш Адама. Что же тогда кетер Адама?
Сейчас мы поговорим об этом. Четвертая часть имеется в виду самая чистая часть. Самая чистая, самая тонкая часть, она именно первая, которая раскрывается, потому что все остальные части раскрываются над авиютом, а эта часть, которая не зависит от авиюта, она раскрывается первая, с самым маленьким авиютом. Но согласно обратной зависимости светов и келим, нижний поднимается над всеми частями и становится высшим. То есть это как растут. Нижняя часть, она все время поднимается на том авиюте, который увеличивается. Мы найдем слова сейчас объяснить это. Говорится, конечно же, не о человеке в нашем мире и не о теле и душе, о нашем теле и что тут еще, и кровь, святая Келим, короче говоря. Все эти вещи нам нужны, чтобы их вот так вот собрать и разделить на два понятия — свет и кли. Между духовным человека, то есть парцуф, который называется Адам, и между гуф, тело, то есть мы знаем, что тело — это парцуф, гуф, и между духовным парцуф и руханию, то есть то, что находится над парцуфом и самим парцуфом, есть четвертая стадия крови, что в нефиш, дам. То есть такая стадия промежуточная, которая состоит из них обоих. Нефиш — это духовное, а четвертая часть крови, в которой облачается нефиш, это гуф. То есть сама кровь, это дам, содержит в себе обе части. Свет, который облачается в кли, рух, который облачается в желание. Шестой пункт.
Между пхиной духовного и пхиной гуф имеется еще одна пхина, содержащая их обе. И это пхина рвиит дам шель нефиш, четвертая часть крови в нефиш. Так как имеется в ней последний ницуц нефиш, и это рвиит, что в нефиш, что означает пхину нефиш, что в нефиш. И потому называется рвиит, четвертая часть. Этот ницуц облачается в рвиит дам, упомянутый выше, и все едино. Как написано, что дам, кровь, это нефиш. Это сказано об этой рвиит дам, четвертой части крови. Этот рвиит дам — это самое избранное из всех четырех пхинот гуф, упомянутых выше. И каждая часть делится на четыре. Это четверть первая и высшая из того, что отсмут в мохин. И это жизненность в ней. И это дам, кровь, распространяющаяся в них, чтобы их оживлять. И в этот рвиит, что выше дам, включены все корни четырех пхинот, таким образом, что это средняя пхина между духовной частью и гуф, и она состоит из них обоих.
Ну, нам трудно понять именно вот эту часть, эту стадию, потому что это та сила, которая исходит от света, которая облачается в кли и оживляет кли. Это как кровь, которая распространяется во всем нашем мясе, во всем нашем теле биологическом и оживляет его. Ну, мы понимаем, что есть в крови. Насколько мы понимаем, мы не совсем понимаем, что такое кровь. Это очень сложные вещи. Мы думаем, что мы проводим анализы. Сделать полный анализ крови — это 700-800 параметров. Это то, что мы знаем, а сколько мы еще не знаем. Содержит в себе кровь, как будто бы все тело. То есть свет, который распространяется в желании, даже в четырех стадиях прямого света. Как свет, который наполняет желание, что значит, что наполняет желание, и изменяет желание, и взращивает желание так, что желание начинает чувствовать все больше и больше, и понимать все больше и больше, какие свойства, силы, понимание, постижение получает он от света, чтобы суметь уподобиться ему, вырасти, это называется уподобиться свету, за счет того связующего вещества, которое называется кровь. Не напрямую свет может повлиять на желание, а между ними должно быть всегда некая такая мембрана, не знаю, как сказать, это некий такой посредник особый. Свет, являющийся абсолютной отдачей, чтобы выстроил какую-то подобную форму постепенно в желании. Тут есть что-то, что мы не можем постичь. Как он передает свою форму творению? Мы говорим, четыре стадии прямого света. Ну, хорошо, мы понимаем, что свет влияет, и желание как бы изменяется, переворачивается, свет в конце дает свет, хохма в своей последней стадии становится биной. Что происходит там в этих четырех стадиях? Вот эта механика, вопрос в сущности, как от Творца выходит творение, как вот из этого серого материала выходит жизнь, рождается жизнь. Короче говоря, тайна жизни. Да, ну-ка, дай нашему товарищу.
Я тоже чувствую, что я очень чувственно все-таки объединяюсь с этой частью. И весь этот ход для меня начинается с искры Творца, облачающейся в искру творения, и это начинает проявляться в этом проявлении.
Верно.
В этом облачении. Но я не очень-то понимаю искру Творца.
Я согласен с тобой, я тоже не понимаю, как можно понять его. Мы можем из действий твоих «я познаю тебя», только почувствовать результаты его следствия, но не его самого. Да как я дал пример Илелю, который спросил, или нет, это был кто-то из интернета, относительно человека, который связан или не связан с группой. Если я не связан с группой, то откуда я знаю, что происходит? Но если я связан с группой, нахожусь с ними все время в каких-то там взаимоотношениях, давать, получать, вместе работать, вместе что-то делать, и вдруг я чувствую, что во мне происходят всякие изменения. Эти изменения я уже чувствую, но так, как это действует внутри, это я не знаю. Это я никогда не знаю. Это сзади и спереди ты объемлешь меня. Я работаю, все. Он работает во мне.
Но здесь, в этой учебе, все это облачается в разум. Можно ведь говорить из разума?
Нет.
Но это же построено по определенному порядку, и можно как-то... Я-то не очень из разума могу говорить, но все-таки... Ну, можно понять, что здесь искра Творца облачается в искру творения. Можно как-то начать анализировать это, как Ари объясняет, то, что видно в Орб-Ними. Но здесь я не понимаю, как это понять. Если бы вы сказали, что искра творения облачается на искру Творца, то мне было бы легче понять, потому что творение стремится к тому, чтобы сделать что-то с отраженным светом, отдать Творцу.
Верно.
И тогда создается какая-то связь с Творцом, не искра в искре, или как мы делаем в группе, что искры объединяются.
Ну, именно, правильно.
Но тут говорится как будто наоборот. Искра Творца облачается на искру творения, не наоборот.
Да.
То есть, Творец здесь действует, а не творение.
Это не важно, зависит от того, как ты говоришь. Оришар или Орхозер, но Творец всегда в сущности облачается в творение. То есть, кли — это облачение света. И никогда не иначе.
Так это начинает как-то проясняться.
Да. Ты думал, что ты облачаешься на Творца?
Нет, но я вижу, потому что сказано.
Творец облачается, Творец раскрывается в творении.
Но с точки зрения отраженного света, действия...
С точки зрения Орхозер, это я облачаюсь на Оришар.
Это здесь не написано.
Я хочу постичь его, я облачаюсь на его форму, я хочу научиться от него. Это называется, что я облачаюсь на него, я хочу уподобиться ему. То есть, исходя из того, что я хочу уподобиться ему, он облачается в меня. И внутри у нас уже между нами есть, происходит зивуг. Со стороны творения я тоже облачаюсь на него. Орхозер облачается на Оришар.
Так каково расстояние между этим и слиянием? этим состоянием взаимного облачения искр и слияния с Творцом?
В облачении и в слиянии есть тоже четыре стадии. Пока я достигаю слияния, я облачаюсь в понимание, в действие и в постижение. Пока не достигаю...
Так это есть корень слияния с Творцом, можно так сказать?
Да, точно.
Да, тут...
Здесь очень высокие понятия, о которых он говорит. Где ты находишься?
Маленький пункт 50. Проясняет нефеш, что в нефеш. Так как в нефеш в самой тоже есть четыре пхины. Хуб, тум, которые распространяются от самой Малхут. И нефеш, что в нефеш, облачается в Малхут, де Малхут.
Ну, это то, что он говорит. Нет тут новостей, седьмой пункт. Ари.
Между Гуф и Левушим есть пхина Сеарот и Ципорнаем Адама, волосы и ногти человека, включающие их обоих. А между Левушим и Байт имеется промежуточная пхина, называемая Оалим, дословно шатры. Между пхинот Бет и Гимел имеется промежуточная пхина. Это Сеарот и Ципорнаем Адама. Как известно, это было одеянием Адама решен в начале. Они слиты с кожей Адама и подобны самому гуф Адама. Однако, при их исходе оттуда, образовалось из них облачение, подобное тем, что делают из шерсти овец и коз и тому подобного. Кроме того, еще когда они слиты с гуф Адама, они подобны облачению, как у животных и зверей. Их шерсть является их же одеянием. И пример этому — Адам решен относительно его ципурнаем. И нашли также в Навуходнецаре, что это было его облачением, как сказано, что его волосы были как большой орел, и когти как ногти, и так далее. И также между Левушим и Байет, облачением и домом, это Оалим, который делается из шерсти льна. Они являются и Левушим, и также используются как жилище, Байет. Эта пхина, Оалим, требует дальнейшего изучения. Так ли это, или есть в ней что-то новое, что, нечто иное?
То есть между всеми стадиями, как он говорит, неживое растительное животное, человек, или кетер хохмабина зарампил малхут, или ютки вавке, и все стадии человека, шорстный шама, гуф, левуш и халь, между шорстный шама и гуф мы изучали, а левуш, облачение, он объясняет нам, что такое левуш, это ципурнаем и сарот, ногти и волосы, а облачение само это волосы, сарот, как и у животных, но у человека это называется уже оалим, шатры, жилища. Байт, дом, это уже третья стадия, и четвертая, это уже от дома и далее это. Потом там говорится еще хацер и мидбар, то есть двор и пустыня. Есть у каждой стадии свои четыре, и есть промежуточные, поэтому мир так делится на много стадий. Что он хочет сказать нам всеми этими вещами? Прежде всего указать на корень и ветвь в общем, чтобы у нас было больше стремления раскрыть, почему из нашего мира мы видим такую картину, и где связи между всеми этими объектами, то, что мы постигаем в наших чувствах, я постигаю какую-то форму, какую-то картину, почему я постигаю ее именно такой, почему она связывается и делится на разные авайот, я в себе вижу такую картину, как могут измениться все эти картины и стать более высшими. Это что, о чем говорится здесь, и перейдем к следующей части.
А прежде споем.
That's all we know. There's none else besides him, and we won't let go. More, come and see how this love has set us free. We are one being, and we're living in unity. More, come and see how this love. Coming true, we are breaking through.